Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» я хочу вам представить профессора кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской медицинской академии, доктора философских наук Валентина Михайловича Князева. Здравствуйте, Валентин Михайлович.
Добрый день.
Вы знаете, вот вы не представляете, насколько вы у нас долгожданный гость.
Спасибо.
Вот, очень и очень рады видеть вас в нашей студии, студии радиоканала «Воскресенье», потому что я думаю, даст Бог, если даст Бог, то получилось бы у нас с вами сделать серию рассказов, передач о замечательных русских людях, которые очень многое сделали для нашей страны. И вот в данном случае мне хотелось бы сегодня с вами разговаривать, задавать вопросы об Иване Александровиче Ильине, замечательном русском философе и, надо сказать, выдающемся русском мыслителе первой половины 20-го столетия, который оказался совершенно ненужным, как и многие другие, большевистскому режиму и в 1922 году был изгнан из России. Вот какое ваше отношение к этому человеку?
Ну, безусловно, позитивное. Позитивное, и Ильин нам сейчас необходим. Он наш современник, то, что он писал как будто бы живя с нами. Ну, в принципе, он в 2054 году умер. Он буквально наш современник, ну, по крайней мере, со мной.
Да,
я
не так давно.
Мы жили в одно время, некоторое время. Поэтому самое-то главное его творчество, его мысль, его личностные качества. Человеку всегда надо зеркало, зеркало идеала, глядя в которое он и сам самоопределяется. И зеркало должно быть именно зеркалом идеала, потому что мы смотрим в зеркало с установкой, чтобы быть лучше, чтобы подправить свой образ. Так вот, Иван Александрович Ильин – это тот мыслитель, тот человек, с которого можно делать жизнь. И не только можно, но и должно делать жизнь. И поэтому разговор о Ильине, он, безусловно, актуален, он необходим, и люди должны знать мысли, чувства, личностные качества, поступки Ивана Александровича Ильина.
А что нам известно, в общем-то, о его жизни?
О жизни сейчас, вот после того, как были изданы его труды, и после того, как они легально продаются, и чтение Ильина не преследуется, и люди познакомились с его творчеством и с его жизнью. Известно очень многое. Тот, кто хотел бы знать, он знает детали его жизни, он знаком и с духом его жизни, читая его произведения. Поэтому это как океан, надо подойти к нему, поплавать, надо ощутить простор этого океана. Вот с Ильиным обстоит дело именно так. Желающий познакомиться, он может это сделать. Собрание сочинений под редакцией «Лисицы» было издано в издательстве «Русская книга», и оно, в принципе, имеется, ну, в ведущих библиотеках. Можно познакомиться, а потом всеведущий интернет, там тоже в Википедии можно открыть, кликнуть в соответствующую кнопку и прочитать у Ильине, и там есть некоторые произведения, которые можно, ну вот сейчас книги дорогие, можно пользоваться ресурсом интернет-пространства. Поэтому вот Ильин открыт, надо только читать его книги и знакомиться с ним. Я уже сказал, что знакомство с ним для нас благодатно. И с точки зрения духовного развития спасительно.
Скажите, пожалуйста, Вот вы употребляли такую фразу вот в нашей как бы предыдущей встрече о том, что на сегодняшний день идут гонения на Ивана Александровича Ильина.
К нему неоднозначное отношение. Как крупный мыслитель, как человек высокого духовного ранга, он вызывает разную реакцию. Ну вот известная притча о том, как четыре слепца подошли к слону и попытались определить. Один сказал, что слон – это гора, другой сказал, что это похоже на веревку, третий – на столб, четвертый – на какой-то крупный шланг. А они просто разные части слона пощупали. То же самое вот и с Ильиным. Глубинно Ильина, полностью Ильина, мало кто изучал. Еще Пушкин говорил, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. И мимоходом также о Ильине. Но Ильин еще имеет такую особенность, его мысль, она определенно, идеологически определенно, национально определенно. Он занимает твердую, ясную позицию в вопросах веры, национального самосознания, в вопросах будущности России. И эта определенность, она одних делает его сторонником, кто разделяет его точку зрения, а других, кто придерживается другой точки зрения на будущее России, на понимание православия, она вызывает иногда злобу, неприятие и срабатывает вот сразу критическое сознание у этих людей, и они начинают отрицать, хулить Ильина и так далее. Ну, и применяют аргумент вплоть до того, что сукина сына. Есть такой в логике аргумент. Не обсуждают проблему, обсуждают личность. Поэтому то, что отношение к Ильину разное, это говорит о, во-первых, силе его творчества, значимости его творчества и определенности его мысли. Так и должно быть. Всякое явление, значительное явление, вызывает различные отношения. Для одних солнце, когда он болен, свет и тепло солнца неприятны. Тот, кто молод, он едет на юг, открывает свое тело навстречу солнцу. То же самое вот происходит и по отношению к творчеству и личности Ильина.
А как Иван Александрович Ильина рассматривает западное общество, выдающегося русского мысли?
Вы знаете, западное общество, ну вот как современные мыслители, и в том числе как сам Ильин, оно высокомерно по отношению к мыслителям России. Для них Россия – это медвежий угол, это азиатчина, и Россию надо просвещать. У них такая аксиологическая позиция. Они смотрят на нас с высоты. Наши сторонники западного образа жизни, либералы, они тоже стремятся в европейский дом, стремятся выстроиться в шеренгу лидеров западного мира и говорят о том, что Россия, для того, чтобы ей быть цивилизованной, она должна воспринять ценности западной культуры. Вместе с тем, на Западе есть мыслители, которые говорят, что Запад уже мертв. Бьюкенен писал об этом, Шпенглер писал в начале еще 20 века, говоря о закате Европы. Европа, по мнению многих мыслителей, она духовно мертвая, она прагматичная. У них нет ясного, они вообще этот вопрос отбрасывают, ради чего мы живем? Если горний мир? Нет, я был в Европе, церкви закрыты, церкви продаются там под склады, ну, вот как у нас было в свое время. Общество секулярно, ценности мультикультуры, гомосексуальных отношений, это, в принципе, нетрадиционные ценности, они доминируют в политике прагматизм, доходящий до цинизма. У нас нет принципов, у нас есть свои интересы. Ну и так далее. Запад, он прагматичен. Запад с точки зрения бескорыстия, с точки зрения духовного посыла, и западные интеллектуалы, Хайдеггер, Мартин Хайдеггер, он писал, над Западом господствует местоимение «ман», «оно». Мартин Бубер, еврейский философ, но который воспитан в традиции немецкой культуры, экзистенциалист, тоже вот в русле Мартина Хайдеггера, он писал, есть два ключевых слова – «я» и «ты». И это два ключевых слова сейчас зачастую заменяются «я» и «оно». И в этом трагедия западного мира. Это «оно» обезличивает. Мы смотрим, я говорил, в зеркало идеала, а там видим бездушное «оно». Вот машина, бюрократическая машина, бездушная машина Запада, где деньги – главная ценность, ну, скажем, Атали, бывший президент Европейского банка, выступал и как философ. Он говорил, будущее общества – это общество кочевников. Главные кочевники, ради которых и создается постиндустриальное общество, это финансовый капитал. Они будут властителями мирами, и они будут жить вне границ, вне юрисдикции различных государств, вне цивилизационных императивов традиционной культуры. И отсюда концепт «открытое общество». Открытое для кого? Для транснациональных компаний, для финансового капитала. И исходя из такого понимания будущей цивилизации, ценности традиционной культуры, они есть помеха, они подлежат уничтожению. А человек будущего, он должен превратиться в человека, общечеловека, потребителя. Основной интерес – это интерес желудка, интерес витальных потребностей. Это оскотинивание человека, деградация человека, лишение его духовных, нравственных начал. И это десоциализация человека, асоциализация, лишение его социального качества. И в этом плане вот разрушение семьи, оно стратегическое. В этом плане создание института однополых браков, это тоже укладывается. Вот. В этом плане создание нового человека как киборга, состоящего из протезов, имплантов, и наполовину машина или клонов, созданных и запрограммированных на какое-то частное специфическое решение задач, это тоже антропологический проект будущего. Понятно, что при таком видении будущего, а это видение будущего Запада современного, постиндустриального общества, глобализм, теория золотого миллиарда, теория кочевников, вот, которые вне юрисдикции, которые господа всей планеты, это не укладывается с национальным суверенитетом, духовным суверенитетом какой-либо державы. Почему Китай – кость в горле? Почему Иран – кость в горле? Почему в России видят главную опасность в православии? А потому что православие, с точки их зрения, это зерно религиозного фундаментализма, который породит русский фашизм. Видите, какая логика? И Запад, понимает ли Запад Ильина? Он понимает его как противник. Ильин жил вот до 54-м году, умер в Швейцарии, но это очень либеральная страна. Ему запрещали там выступать, его деятельность его регламентировали, потому что видели в нем противника ценностей западного образа жизни. Ильин на Западе не котируется или котируется как враг их ценностей. Поэтому Ильина нельзя не знать, они его знают. Они как опытные идеологи, конечно, они все знают о России. Они знают, кто что стоит. В том числе они и отдают должное Ленину, как выдающемуся мыслителю и как сильному противнику их образа жизни.
Уважаемые слушатели, я напоминаю вам, что сегодня в передаче «Гость в студии» принимает участие профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской медицинской академии, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Наша сегодняшняя тема беседы посвящена наследию Ивана Александровича Ильина. Вот есть, Валентин Михайлович, замечательный сборник, который называется «О грядущей России». Вы знаете, я вот просто вчера вечером, буквально ночью, можно сказать, читала вот глава и статья, правильнее будет сказать, называется «Что сулит миру расчленение России?» И я хотела бы просто немножечко зачитать. «Расчленение организма на составные части нигде не давало и никогда не даст ни оздоровления, ни творческого равновесия, ни мира. Напротив, оно всегда было и будет болезненным распадом, процессом разложения, брожения, гниения и всеобщего заражения. И в нашу эпоху выделено, в этот процесс будет втянута уже вся Вселенная. То есть, если Россия будет расчленена на разные части, на княжества так называемые, да, то что вообще Иван Ильин пишет, что будет с миром, что будет происходить? То есть, территория России, пишет он, закипит бесконечными распрями, столкновениями и гражданскими войнами, которые будут постоянно перерастать в мировые столкновения. Это перерастание будет совершенно неотвратимым в силу одного того, что державы всего мира, европейские, азиатские, американские, будут вкладывать свои деньги, свои торговые интересы и свои стратегические расчеты в нововозникшие малые государства. Это понятно, да? Они будут соперничать друг с другом, добиваясь преобладания и опорных пунктов. Мало того, выступят империалистические соседи, которые будут покушаться на прямое или скрытое аннексирование неустроенных и незащищенных новообразований. Германия двинется на Украину и Прибалтику. Англия покусится на Кавказ и на Среднюю Азию. Япония на дальневосточные берега и так далее. То есть Россия тогда превратится в гигантские Балканы, вечный источник войн, великий рассадник смут. Она станет мировым бродилом, в который будут вливаться социальные и моральные отбросы всех стран. Инфильтранты, оккупанты, агитаторы, разведчики, революционные спекулянты, миссионеры так называемые, все уголовные, политические и конфессиональные авантюристы Вселенной. Расчлененная Россия станет неизлечимой язвой мира. Мы знаем, что западные народы не разумеют и не терпят русского своеобразия. Они испытывают единое русское государство как плотину для их торгового, языкового и завоевательного распространения. Они собираются разделить всеединый российский веник на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации. Им надо расчленить Россию, пишет Иван Ильин, чтобы провести ее через западное уравнение и развязание, и тем погубить ее план ненависти и властолюбия. Вот, пожалуйста, сильнейшие какие слова, да, то, что мы сами себе боимся сказать, вот эту правду. Вот, что будет, если произойдет вот это?
Вот то, что вы процитировали, прочитали у Ивана Александровича Ильина, уже в наше время высказал открыто Александр Зиновьев, когда он вернулся вновь на родину, он был изгнан с Советского Союза и жил в Мюнхене, когда он вернулся в постсоветскую Россию и увидел реальность, он произнес вот почти буквально слова Ильина: «Все мерзавцы всего мира хлынули в Россию и учат древнюю цивилизацию, святую православную цивилизацию, как ей верить в Бога, как ей обустроить будущее, как ей жить, как ей выстраивать срединную культуру и высшую культуру, как ей быть цивилизованной». либералы очень обозлились на такое заявление Зиновьева. Но с одной стороны, он был вроде бы из их лагеря, с другой стороны, всемирно признанный мыслитель, но и проглотили эту реплику. Но в данном случае я вот констатирую, что Зиновьев, Александр Зиновьев, он мыслитель, один из лучших мыслителей уже 20 века, нашего века, ну, вот конца 20 века, он повторил слова. Ну, а Ильин-то писал это, он пророчески, он давал проект, праведческое видение будущего России. Александр Сергеевич Панарин, профессор МГУ, политолог, в одной из последних книг «21 век, век стратегической нестабильности», он тоже писал, что в результате вот этой катастройки и того проекта, который осуществляет пятая колонна и мировая закулиса против России, это обернется перманентной, постоянной войной всех со всеми. Возникнет вопрос, в Россию войдет Англия, Америка, Китай, земли сейчас все скуплены, по данным, уже 76% экономики принадлежит западному капиталу. Сейчас идет вторая приватизация, уже госпредприятие продается тоже западному капиталу. Доведут, ну, там, до 90-80 или до 100%. Россия будет уже, Россия без русских будет. Россия будет фиктивно называться Россией, а экономически, политически, идеологически она будет выполнять роль сырьевого придатка, она будет встроена в глобальную мировую систему современного капитализма. Но ведь рядом с Россией Китай, Китай социалистический, внутри России и рядом с Россией исламский мир – это мощные цивилизации. Китай – это цивилизация традиционная, это он называется коммунистический, а в действительности это конфуцианский Китай. 5 веков до нашей эры умер Конфуций, но могила Конфуция сохранена до сегодняшнего дня, и дух Конфуция жив в современном Китае. Это цивилизация древняя и цивилизация сплоченная. Китай, видя такой очаг напряженности, он, естественно, вступит в борьбу. И китайский фактор, либо он приведет к китайской колонизации России, либо он приведет вот, вступлению Китая на стороне, ну, здоровых сил России. То есть здесь, в России, столкнутся интересы. Исламский мир в настоящее время идет просто жесточайшая и более квалифицированная борьба против России с помощью исламского фактора. Вот идут один за другим убийства муфтиев. Почему убивают муфтиев российских? А потому что, чтобы заменить их муфтиями из Саудовской Аравии, маджахедами, людьми, которые воспитаны в академиях, религиозных учреждениях Аравии, но воспитанных на деньги Соединенных Штатов. Саудовская Аравия, она полностью играет, ну, вот, подчиненную роль по отношению к Соединенным Штатам. Все шейхи держат деньги в американских банках. И то, что доллар не упал, это заслуга еще и арабов. И смотрите, арабы воюют против арабов. Кто выступает против Сирии наиболее активно? Арабы? Давайте, говорит, мы их задавим. Дайте только нам право ООН. Арабы, братья по крови, по вере, выступают против арабов. Разделяя власть, кто проводит эту политику? Соединенные Штаты. И вот проводя эту политику, они проводят... Острие этой политики идет против России. И, пожалуйста, у нас вот зреет взрыв, если ну, власти наши не предпримут какие-то очень адекватные меры. То есть происходит эволюция ислама. Он вместо традиционной дружественной религии православия, он может в мгновение ока превратиться в религию джихада, смертельной борьбы против неверных. Понимаете? А неверным можем оказаться мы. И тогда Кавказская война, война перекинется не только на Кавказ, это и Татарстан, и Башкортостан, ну, это все народы, которые исповедуют, а в России это очень много, это миллионы и миллионы.
Это очень важно нам держать, вот, получается, это у нас юг, да?
Так вот. Нет, это юг и центр России, Казань рядом с Москвой. Да, у нас Екатеринбург, я не знаю, сколько здесь, но у нас очень мощная исламская умма здесь. Они очень сплоченные. Вот уже в академии у нас светский государство, образование придерживается норм, светских норм, но уже в хиджабах девушки, студентки посещают лекции. Это идет, ну, наступление религиозных ценностей, и религиозные ценности, наступление их идет в такой, надо сказать, воинственной форме. За этим проглядывается энергетика, энергетика, деньги соответствующих организаций. Поэтому вот то, что говорил Ильин, а это только один момент, а посмотрите, что делается на религиозном фронте. Мормоны свободно гуляют, а вот придет в качестве президента президент мормон, это еще усилит.
А кто у нас?
Ну, Руми, он же мормон, если сменит Обаму, демократа, республиканец, это кандидат идет, мормон чистейшей воды, а это тоталитарная секта. Тоталитарная секта, где, которая построена, как все тоталитарные секты, в виде организации спецслужб. Она работает, ну, как саентология и другие, они работают как военные организации, как мунисты и так далее. Это тоталитарная секта. И они свободно у нас действуют. И они вербуют наших молодых людей. И все, буквально вот как говорит Зиновьев, все мерзавцы мира приехали в Россию и легально, совершенно легально ведут свою деятельность.
Дорогие братья и сестры, сегодня вы слушали первую часть беседы с профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской медицинской академии, доктором философских наук Валентином Михайловичем Князевым, посвященную значению творчества выдающегося русского мыслителя первой половины XX столетия Ивана Александровича Ильина. Продолжение слушайте в пятницу, 9 ноября.